В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. С конца 20-х годов 19 века, почти 200 лет, демонстранты не врывались в здание Конгресса США. Ну вот теперь полем боя 6 января стал Вашингтон, после митинга, на котором выступал проигравший выборы нынешний президент США Дональд Трамп. Репортаж агентства «Рейтер».
Эти кадры мир забудет не скоро. Сотни людей штурмуют сердце американской демократии – Капитолий в Вашингтоне. Так сторонники Дональда Трампа пытались помешать Конгрессу утвердить результаты выборов, согласно которым победу одержал демократ Джо Байден. Все началось с митинга, где проигравший президент в очередной раз заявил, что итоги голосования были сфальсифицированы. Команда Трампа подавала десятки исков в суды по всей стране, пытаясь оспорить результаты, но безуспешно. На акции, называвшейся «Марш за спасение Америки», политик вновь сообщил, что сдаваться не намерен. «Я знаю, все здесь присутствующие скоро отправятся к Капитолию, чтобы мирно и патриотично заставить услышать ваши голоса. Сегодня мы увидим, готовы ли республиканцы отстаивать чистоту наших выборов и бороться за нашу страну». Избранный президент Джо Байден назвал произошедшее беспрецедентным нападением на демократию, граничащим с мятежом. Полиция и спецназ очистили Капитолий от демонстрантов лишь через 3 часа, используя слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Ну что ж, процедура сертификации Конгрессом завершена, и избранный президент Джо Байден 20 января должен вступить на свой пост. В нашем эфире сегодня специалисты в этой тематике. Из Вашингтона политолог Андрей Пиантковский, Иван Денисов, политобозреватель. Из Киева с нами журналист Питер Залмаев и присоединится американист Андрей Картунов. Ну вот, Джо Байден заявил, что президент США Дональд Трамп подстрекал толпу к нападению на Капитолий, подчеркнул, что штурм Капитолия был одним из самых мрачных дней в истории США. Иван, как оценить эти события? Что это было? Беспорядки, хэппенинг, мятеж, попытка переворота? Ваш взгляд?
Ну, для начала я бы вас все-таки поправил, потому что не так давно, в 2018 году, не слишком умные люди уже пытались ворваться в зал во время заседания сенатских и их сорвать. Тогда речь шла об утверждении судьи Кевана, я вам напомню, и его особо рьяные противники, они пытались изрядные беспорядки устроить. Более того, я вам напомню, кто не в курсе, что традицию превращать слушания по делам судей, представленных республиканцами, в травлю и практически их линчевание, в том числе на расовой почве, во многом начал возглавлявший тогда комитет Сената юридический сенатор по имени Джо Байден. Так что это вы тоже держите в памяти. Что касается событий последних, то надо еще разбираться, кто это был, действительно сторонники Трампа или провокаторы из Антифа или БЛМ, да, как там по-русски мы их называем, я уж не знаю, простите, но вы поняли, о ком я говорю, и разбираться надо. Но в целом ситуация, конечно же, подчеркивает, что американская система политическая, к которой я отношусь с большим уважением и восхищением, но у любой системы неизбежно кризисные моменты происходят. А сейчас мы столкнулись как раз с таким. Во многом какие-то предпосылки этого кризиса вообще сделали необходимым появление такого кандидата, как Дональд Трамп. И то, что происходило в прошлом году, когда мы сперва наблюдали, что людей запирают по домам, пусть даже самыми красивыми лозунгами, якобы о них заботясь, и, возможно, о них заботясь, но это были домашние аресты, арестовывали за матерей, которые гуляют с детьми в парках, но при этом ничего не делают с погромщиками, которые крушат памятники, нападают на людей, нападают на полицейских.
Но делали, останавливали.
Ну, бросьте, мэр Портленда же там что говорил, что это все неправда, конгрессмен Недер рассказывал, что все это мифы и выдумки. Так что, естественно, то, что происходило, это показатель того, что насилие, оно приносит плоды. И что такой вот пример, как это называется, анархотирании, когда людей преследуют за не слишком серьезные прегрешения, но ничего не делают с масштабными погромами, это, увы, так или иначе себя оправдывает, а полиция становится перед погромщиками на колени. Поэтому, так или иначе, это привело к скандалу вокруг выборов. И скандал этот, я думаю, еще будет продолжаться далеко не в первый раз. Кстати говоря, демократов ловят на мошенничестве с голосованием.
Но опять вот не совсем их ловят, понимаете? Суды-то проиграны Трампом.
Суды проиграны, но тут вопрос, видите, в чем? Не в том, ловят их или не ловят, а в том, насколько эти нарушения, они действительно оказали влияние на общий итог. По моему мнению, если нарушения были, то имеет смысл к этому отнестись более серьезно, чем относятся суды. Но позицию судов, я ее не разделяю, но понимаю. А в основном позиция судов была либо, что республиканцы поздно спохватились, и с этим я согласен.
Надо было процедуры оспаривать до выборов.
Совершенно верно, что как только в ряде штатов стали устанавливать правила голосования по почте, что тогда и надо было против этого выступать. А никогда оказалось, что это голосование играет против республиканцев. И второе, это что, кто пострадает больше? Голоса тех республиканцев, кто считает себя обманутыми, или голоса тех, кто проголосовал действительно, но разумно, справедливо, но в случае отмены выборов они, естественно, пострадают. Угу. Поэтому вот эти две позиции, они действительно судям и позволяют иски Трампа и его команды так или иначе отменять или отвергать.
Но сейчас эта история, насколько я понимаю, она уже фактически завершена, там уроки можно извлекать. Давайте мы подключим других участников разговора. Андрей Пианковский, что вы скажете о случившихся в Вашингтоне вот этих ярких событиях с участием самых радикальных сторонников Дональда Трампа?
Ну, что касается их политических последствий, вот событий этих прошедших 2-3 дней, Трамп потерял республиканскую партию, по крайней мере, эстеблишмент республиканской партии. Мы видим это по выступлениям ее наиболее известных деятелей и лидера республиканцев в Сенате, и серии ряда отставок членов кабинета Трампа. Я думаю, что он и покончил своей политической карьерой. Но кроме того, это уже не политический фактор, но он скажется на его популярности. Он проявил самые худшие черты своего человеческого характера. Ну, он послал этих людей, собранных им со всей страны. А вчера он выступил, первая его фраза была: произошло омерзительное нападение на Капитолий, на святыни нашей демократии. Хиенас, он сказал, да. Ну, то есть сдал их немедленно, почувствовав опасность очень серьезных уголовных обвинений в его адрес. С чем я согласился бы вот с спичем с моим коллегой, который является, очевидно, убежденным сторонником Трампа, это, конечно, безответственное по существу покровительство демократов другой стороне, вот, активных, нарушающих законность меньшинств, явных меньшинств. То есть погромщики в Капитолии были отвратительны, но не менее отвратительны, чем погромщики этого движения Black Lives Matter. И справедливое негодование американской общественности, к которому присоединился и президент Трамп по поводу вот этих консервативных фриков, оно не сопровождалось не менее жестким осуждением погромов в различных американских городах, которые мы видели в течение лета и осени.
Хорошо, давайте теперь Питера Залмаева послушаем. Он с нами сейчас из Киева, хотя часто бывает из Соединенных Штатов. Питер, что вы скажете? Ваша оценка этих событий? Вот тут уже и всякие голоса там про гражданскую войну звучат и попытку переворота. Мне все-таки это больше кажется таким вот хэппенингом, который, к сожалению, вызвал и человеческие жертвы с обеих сторон. Но некоторое расколотое такое экзальтированное общество после выборов. Ну что ж, вот ситуация такая, какая она есть.
Михаил, ну, на самом деле, это действительно хэппенинг, я назвал его даже немножко жестче шабаш. Действительно, сложно сейчас понять уровень организации этих молодчиков и отделить элемент стихийности того, что происходило у Капитолия и в Капитолии, от момента организованности. С другой стороны, нельзя спускать с крючка ответственности господина Трампа, его приспешников, которые не только в день этого шабаша во время многотысячные митингов в его поддержку, он их буквально призвал туда идти, и причем лживо пообещал, что возглавит эту колонну, а после этого скрывшись в очередной раз в укромном местечке, чтобы поглядеть на экраны телевизора. Руди Джулиани, его личный адвокат, тоже буквально сказал, что мы сейчас говорим о необходимости trial by combat, то есть призвал к бою. И старший сын Трампа говорил подобные же вещи. До этого неделями, месяцами они подготавливали почву к этому. Еще до выборов Трамп заявлял, что легитимным ни в каком проявлении, ни в какой степени, ни в каком сценарии победа его противника не будет. Поэтому я должен не согласиться с Андреем Пьянковским, когда он уравнивает эти события. BLM, потасовки BLM, которые происходили летом, осуждались всеми топовыми лидерами оппозиции демократской, в том числе Джо Байден. Поэтому это ключевая разница. Дональд Трамп призывал и всячески поощрял эту потасовку, надеясь, что, может быть, вот этот шабаш выльется в нечто действительно угрожающее и произойдет некий такой Вашингтонский Майдан, чего не происходило. Ну, а предыдущий гость, наш коллега в студии, на самом деле, вот послушайте то, что он говорил, это реально буквально по плану все абсолютно, на мой взгляд, несостоятельные трампистские блеяния и забывания. Вот, знаете, тот факт, что 60 судов было проиграно командой Трампа, причем во многих случаях в судах, где судьи были назначены республиканскими. Простите, но мы говорим сейчас, Михаил, о том факте, что из 60 этих судов изрядная доля были назначенцы республиканцами, в том числе Дональд Трамп, и в том числе Верховный суд, который отказался рассматривать два абсолютно абсурдных иска. Понимаете? То есть, насколько нужно опуститься на дно канавы этой вот QAnon сговорческого мышления типа, чтобы вот буквально отмести правомочность всех этих решений и списать это насчет того, что они просто испугались этой разъяренной демократской толпы и один за другим слили, продали и предали святого, чистого, непоколебимого борца за американскую свободу Дональда Трампа. Ребята, мы живем действительно в абсурдной ситуации. И в этом, Михаил, главная проблема, что две Америки живут в абсолютно разных информационных пространствах и скармливаемы абсолютно разными фактами.
Скажите, а вот на ваш взгляд, как все-таки повлияла та безнадежная борьба, которую вел Дональд Трамп в судах? И явно было, что он ее проигрывает, но и разнообразные такие вот эмоциональные вещи на исход очень важных для республиканцев выборов, которые они проиграли, собственно, два места в Сенате, и в результате демократы будут контролировать еще одну палату.
Просто вопрос не в бровь, а в глаз. 18-й год Дональд Трамп проигрывает республиканцам нижнюю палату House of Representatives. В ноябре 3-4 числа он проигрывает президентство и высшую исполнительную власть. И в конце концов вишенка на торте он проигрывает эти ключевых два сенатских кресла в штате Джорджия, таким образом полностью передав Джорджию под власть голубых, под демократов. И таким образом потеряв большинство и в Сенате, то есть полнота всей власти, кроме юридической на уровне Верховного суда, переходит к демократам. То есть рассматривается это не менее как предательство со стороны республиканского верхушки, в том числе Митчем МакКоннеллом, рассматриваться не может. Тут я согласен с Андреем Пьянковским, который говорит, что он потерял республиканскую партию. Да. Эту республиканскую партию, которая еще сохраняет наверху традиционных лидеров многолетних, Линдзи Грэм, тот же Митт Ромни и Митч МакКоннелл, да, он, скорее всего, потерял. Но опасность в том, что Дональд Трамп все-таки приведет к расколу партии, заберет себе некую ее долю и просто сделает собственную альтернативу. Но так или иначе, мы действительно рассматриваем сценарий раскола республиканской партии, которая потеряла свою душу, свою идеологию во имя культа личности одного единого персонажа.
Иван, что вы ответите вашим оппонентам, собственно, вот этот тезис о расколе республиканской партии? Ну, действительно, она в сложном положении, причем вот это поражение многими на выборах в Сенат не ожидалось, и, видимо, тактика президента в последнее время, она как-то подорвала позиции сторонников республиканцев.
Да, ну, во-первых, я скажу, что только из уважения к вам и компании, и Радио Свободе, я воздержусь от ответов в адрес господина Залмаева, хотя подобное хамство... Это как раз яркий показатель того, как себя ведут оппоненты президента Трампа.
Давайте эмоциональные оценки.
И пусть уважаемые слушатели видят, кто здесь хамит и оскорбляет остальных, а кто пытается поддерживать дискуссию в более-менее в цивилизованных рамках. Ну вот, я тем не менее проясню свою позицию, что я, так сказать, трампист по неволе и был нево-трампером до весны 2017 года. Но... Поскольку стал видеть, что консервативное движение, чьи интересы я пытаюсь так или иначе представлять здесь, на наших российских просторах, что оно все-таки Трамп поддерживает, что рекомендации ведущего консервативного мозгового центра Heritage Трамп так или иначе воплощает в жизнь, пусть и далеко не все. И хотя конфликты неизбежные возникают, но, в общем и целом, Трамп – это человек, который на данный момент может и должен был действительно преградить вот это вот помешательство на леволиберальных идеях, наплыв демократического социализма, будь то в Британии, будь то в Америке. И Трамп вот этому либеральному истеблишменту противостоять мог бы.
Но как вот либеральный самой... – это имеется в виду социалистический.
Да, абсолютно верно. Извините, да, опять у нас есть...
Американская терминология.
Да, увы, я буду иногда и сам путаться, и вас путать, потому что терминология разная. Я помню ваш вопрос, извините. Что касается партии республиканской и нынешнего положения. Стэн Эванс, весьма уважаемый мной консервативный обозреватель и один из создателей движения вообще, про президента Никсона сказал: «Мне не нравился Никсон до самого Уотергейта». И в такой ситуации, что мы сталкиваемся, что мы видим сейчас, то все, что будет делать Трамп, играет против него. И вне зависимости от того, что мне нравилось и не нравилось его политике, сейчас я стараюсь его защищать, его так или иначе поддерживать, потому что история нам показывает, что левые очень любят, чтобы им кого-то приносили на заклание, и республиканцы часто им подыгрывают. Это было с сенатором Маккарти, великим человеком. Это было не столь великим, но достаточно незаурядным президентом Никсоном. Я их не оправдываю, но то, что от них отворачивались все, за редким исключением, это происходило. А если это произойдет и с Трампом, я не думаю, что это большой успех и республиканцев, и консервативного движения в целом. Потому что, безусловно, сейчас происходящий кризис в партии вызовет, и конфликт между истеблишментом партийным и людьми, которые так или иначе на себя обратили внимание за время президентства Трампа, прежде всего, например, губернатора Рон ДеСантис и Кристи Ноум, которых, например, я бы хотел видеть в президентском кресле в 2024 году, что кто возьмет верх, мы посмотрим. Но, знаете, Томас Соуэлл, еще одну цитату себе позволю, великий чернокожий консервативный философ, он говорил, что республиканцы очень часто делают ставку на симпатичных неудачников. И когда идут Маккейн или Ромни, то они заведомо проигрывают. И если истеблишмент республиканский возьмет верх, и нам в 2024 году представят того же самого Ромни или еще какую-нибудь фигуру такую компромиссную, то я не думаю, что они смогут республиканскую партию вернуть к себе.
Ну, в общем, вы Трампа не похоронили, а мы продолжим. У меня еще короткий вопрос к Питеру Залмаеву. Знаю, что он торопится. Питер, скажите, а что у вас, вот вы в Украине, что в Украине ждут от Джо Байдена, собственно, и его политики вот в отношении Украины, военного конфликта с Россией и так далее?
Да, но буквально, позвольте мне ремарку все-таки ответить на ремарку нашего предыдущего эксперта. Все-таки, знаете, я считаю, что только справедливо для наших телезрителей, наших слушателей называть то, что называется лопату лопата, есть такое выражение в Америке, calling a spade a spade, понимаете? И я вынужден это сделать, когда я слышу, что человек сидит в студии, распространяет или заведомо, или по своей неграмотности откровенную дезинформацию и распространяет теории заговора. Это моя обязанность, заявить о моем мнении, что это то, что сейчас происходит в студии. Окей. По поводу Джо Байдена, вопрос, конечно же, на миллион долларов. Все хотят узнать в таком порыве, может быть, даже каргокультизма в Украине. Ну вот тот куратор, так называемый куратор Украины, который 8 лет занимался вопросами реформы, украинских реформ, Джо Байден. Ну, как ли он повлияет на ход событий здесь, на мирный процесс между Россией и Украиной? Я считаю, что риторика, конечно же, вернется более-менее на круги своя. Тот факт, что за 4 года президентства Трампа мы не услышали ни одного жесткого слова критики в адрес Путина, до сих пор остается необъяснимым этот факт. А Джо Байдена мы будем слышать все правильные вещи. Джо Байден успел раскаяться в том факте, что не поддержал идею снабжения Украины летальным оружием, в том числе джавелинами. Он в этом раскаялся. Он привел в администрацию старых известных нам персонажей, в том числе Викторию Нуланд, которая в администрации Обамы была, горячо поддерживала идею джавелинов. Поэтому по этой части мы увидим какие-то определенные улучшения для украинской стороны. Ну а во многом, я думаю, что ВОЗ останется там, где он и был. Я не предвижу сколь-либо кусучих санкций в отношении России, несмотря на то, что был факт хакерской атаки, и есть повод для этого. От Свифта Россию не отключат, потому что недаром эта опция называется ядерной и очень опасной для всех сторон. Поэтому, я думаю, мы увидим, что называется business as usual во многом. Риторика увеличится, но улучшится, ужесточится. Но инструментально, я думаю, что все равно главные тузы остаются Кремле.
Спасибо. Питер Залмаев был с нами, а мы продолжим немножко в скорректированном потом составе. И я пока хотел Андрею Пионковскому дать слово, так сказать, как сегодня такому беспристрастному голосу. Андрей Андреевич, а вы что скажете? Вот все-таки можно ли оценить как-то президентство господина Трампа по отношению к России? Была ли все-таки какая-то четкая, ясная политика, и была ли она реализована даже вот, ну, в каких-то основных своих пунктах?
Была, сложилась довольно быстро четкая позиция по отношению к России и Украине всего военно-политического истеблишмента Соединенных Штатов. Ведь все резолюции о санкциях, они принимались с подавляющим большинством Конгресса на двухпартийной основе. И то вот самое глубинное государство, которое любил бичевать Трамп, оно осуществляло эту политику. И, собственно, вот те достижения во внешней политике, о которых вот говорил коллега, это заслуга этого же глубинного государства, которым принадлежал и Помпео, и, между прочим, Байден. Персональная роль Трампа была в том, что в его странной такой психологической зависимости от Путина. Ну, достаточно вспомнить совершенно ужасную сцену в Хельсинки во время их пресс-конференции. Но Америка – страна, в которой президент не диктатор, не царь. Иногда Трампу удавалось в отношении к России вставлять палки в колеса этому двухпартийному консенсусу. Ну, в частности, вот в том известном случае, когда он попытался заморозить военную помощь Украине. Но в целом эта единая политика работала, и она не изменится, она будет продолжаться очень твердого и принципиального осуждения агрессии и поддержки жертвы агрессии. И Байден как человек, давно связанный с Украиной, будет, конечно, этому придавать очень большое значение. В одном из своих выступлений он сказал, что самым большим внешнеполитическим приоритетом его будет поддержка Украины. Так что никакого фундаментального изменения позиции не будет, но она усилится.
Андрей Андреевич, а можно ли сказать, что один из главных успехов Трампа все-таки на международной арене – это целая серия сделок по урегулированию различных ближневосточных конфликтов вокруг Израиля?
Это гигантский успех Трампа или Кушнера, или Помпео, или принца Салмана, или Нетаньяху, я не знаю. Но вот очень жаль, что вот Трамп своим поведением в последние дни смазывает представление о его президентстве, потому что у историков, конечно, при всех претензиях к Трампу останется вот эта политика соглашения Авраама, которые изменили просто концепцию, парадигму мира на Ближнем Востоке. Из бесконечных переговоров с засевшими в Рамале террористами, которые выменивали там тело погибшего израильского солдата на 100 террористов-убийц, задержанных в Израиле, начался настоящий прорыв к миру. Это соглашение между крупными, ведущими, успешными арабскими государствами и Израиль. Это когда вот забудут о выходках Трампа и в отношении к Путину, и его заигрывание с правыми экстремистами, а так же, как от президентства Никсона останется его поворот в политике с Китаем, который решил исход холодной войны. Так что самым большим позитивным наследием периода Трампа останутся, конечно, соглашения Авраама.
Хорошо, к нам присоединился Андрей Куртунов, известный американист. Добрый вечер, и я хотел бы от вас услышать, так сказать, вашу точку зрения. Собственно, вот действительно последние события, связанные с такой очень цепляющейся такой борьбой Трампа за то, чтобы все-таки сохраниться в политике, вот эти беспорядки с захватом, собственно, здания Конгресса временно этой толпой. Вот как-то они меняют его облик действительно в истории? И что войдет в историю, а что будет потом как-то исчезать в прошлом?
Ну, я согласен с Андреем Андреевичем в том смысле, что, конечно, Трамп смазывает свой четырехлетний срок у власти вот таким, ну, в каком-то смысле трагикомичным завершением своего президентства. И я думаю, что сейчас будут вспоминать прежде всего вот это. Ну и кроме того, в общем, вот то, что произошло в последние дни, нанесло ущерб не только самому Трампу, но и республиканской партии. Не будем забывать об исходе выборов в Джорджии. В общем, шансы республиканцев казались предпочтительными буквально еще несколько недель назад. Но теперь фактически демократы контролируют капиталистский холм целиком, насколько мы можем сейчас достоверно говорить о результатах этих выборов. И здесь, конечно, возникает много проблем уже и для республиканцев, поскольку партия почти что раскололась, и в ней формируется довольно сильное антитрамповское крыло, которая, наверное, будет стараться Трампа исключить из дальнейшей политической жизни. Но это вызов для демократов. Они в упоении от своего успеха сейчас могут, ну, скажем, завернуть слишком круто влево. И это тоже будет иметь последствия для будущего Соединенных Штатов, для американской политики. Ну, а если говорить о внешней политике Трампа, то действительно, я думаю, в основном-то преемственность сохранится, но нюансы будут. И нюансы будут разные. Да, действительно, Украина, и не только Украина, я думаю, что и Грузии будет больше внимания к Молдове, может быть, к белорусской политической оппозиции, будет больше внимания к правозащитникам внутри Российской Федерации, к политической оппозиции в нашей стране. Но при этом вполне возможно, что Байден займет несколько более ответственную позицию в том, что касается контроля над вооружениями. И мы увидим вот в ближайшие буквально недели продление договора СНВ-3, может быть, какие-то консультации двусторонние по стратегической стабильности, которую он тоже поддерживал. Ну и, может быть, вот эту долгожданную встречу Большой Пятерки по общим вопросам международной безопасности. То есть Байден, конечно, не фанат Путина, но вместе с тем у Байдена нет, мне кажется, вот такой, ну, если так можно высказаться, одержимости Путиным, которая характерна была, ну, скажем, для сенатора Маккейна. То есть для него Путин все-таки это проблема существенная, но скорее проблема, которая мешает Байдену заняться серьезными вопросами американской внешней политики.
Ну, а будет ли новая администрация проявлять такой большой интерес к Китаю, который проявлял Трамп, на ваш взгляд?
Ну, Китай никуда не денется, и, конечно, вот нынешний вектор отношений между Соединенными Штатами и Китаем изменить будет очень трудно, но Байдену нужно будет сейчас достичь, я считаю, практически любой ценой хотя бы временного торгового компромисса с Китаем и избежать полноценной торговой войны. Вот я думаю, что среди вот целей это будет вторая по значимости после задачи восстановить сильно разрушенные отношения с европейскими союзниками США по НАТО. Вторая цель – это добиться соглашения с Китаем, тем более, что, как мы видим, Китай времени тоже даром не теряет. Вот буквально в конце года было достигнуто соглашение инвестиционное по отношениям Китая и Евросоюза, а незадолго до этого, в ноябре, во Вьетнаме было подписано всеобъемлющее региональное экономическое партнерство. Это большой прорыв, прежде всего, для Китая, но не только, впрочем, для Китая, для стран АСЕАН. И это, конечно, большой удар по Соединенным Штатам, поскольку фактически они опоздали на тот поезд, который уже от станции в ноябре прошлого года отошел. Поэтому Китай, безусловно, это будет приоритет. И я думаю, что если отбросить риторику, то торговые соглашения подписать можно. А вот остановить конкуренцию с Китаем, скажем, в сфере высоких технологий или в области геополитики будет почти невозможно. И здесь, скорее всего, Байден будет вынужден пойти по стопам своего предшественника, хотя риторика и стилистика американской политики в отношении Китая тоже изменится.
Спасибо, Андрей Картунов с нами. Иван, что вы скажете? Вот у вас есть, как у человека с интересом, я бы сказал, с особенным, глядящего на республиканцев и на Трампа, объяснение необъяснимого, как бы, такого вот интереса уходящего президента к Владимиру Путину? Это не то, чтобы какая-то была любовь, но вот что-то такое особенное, да, желание, может быть, увидеть в нем какую-то сильную личность, яркого человека, там, мирового, я не знаю, злодея или там человека, с которым можно договориться. Вот такое какое-то объяснение у вас есть, почему его тянуло к Путину?
Да, спасибо. Хороший вопрос. Попробую дать хороший ответ, но не ручаюсь. Что касается отношений Трампа к Путину, то это тот самый его, ну, если хотите, слепая зона, где даже мне его защищать практически невозможно, ну, потому что действительно высказывания были и в ряде поведения, мягко говоря, удручало. В принципе, это во многом следует из психологии самого Трампа, который как бизнесмен, ну, его вообще к людям подобного плана тянет. И Эрдогана, про Эрдогана он что-то говорил хорошее, про Путина и так далее и тому подобное. Но если вы вспомните, что говорили про Горбачева Рейган, а про Брежнева Никсон, то на самом деле большой разницы вы не увидите. И более того, и Никсона, и Рейгана за это консерваторы тоже критиковали. и правильно делали. То, что Трамп критиковал консервативное движение, поддерживая его, это тоже нормально. Если есть расхождения какие-то по определенным пунктам, то хорошо, и Трампу доставалось от консерваторов очень серьезно. Но при этом работал принцип двух, так называемых, двух большинств, по-русски не очень красиво, уж извините, давно уже выработанные американскими политологами. Когда президент ведет себя более примирительно, а Конгресс его бьет по рукам. И Трамп ничего не сделал, чтобы этот принцип так или иначе убрать, ликвидировать или идти в обход Конгресса. Поэтому раз принцип вот этого взаимодействия Конгресса-президента во внешней политике сохранился, то значит хорошо. Я оправдываю Трампа за его слова о Путине не собираюсь. И повторяю, это его, не было его самыми яркими моментами. Но, и знаете, я так тут тоже нескромно перейду на личности, но уже в хорошем смысле. К Андрею Андреевичу я отношусь с огромным уважением. Не всегда с ним соглашаюсь, но когда соглашаюсь, мне это очень приятно. То, что мы с ним совпали в оценке деятельности Трампа на Ближнем Востоке, ну, мне это лестно, так скажем. А по поводу Китая, ну, вообще, если говорить о Байдене, то, признаемся честно, у Байдена какая политика, никто не знает.
Вот Байден, надо угадать, попробовать.
Да, Байден, он крутится как флюгер. Куда подует ветер в Демпартии, туда и он. Он был при Картере едва ли не консервативным демократом, он был при Обаме, ну, вообще непонятно кем, сейчас он вроде бы прогрессивист и пытается при этом угодить всем, неизвестно. Я напомню, что администрация Обамы сначала начала перезагрузку пресловутую и Путину руки развязала. А в 2012 году администрация Обамы очень веселилась над Миттом Ромни, когда тот назвал Россию врагом. Дескать, посмотрите, откуда он вылез там из 80-х годов, как нам всем смешно. В 2014 году оказалось, что уже не до смеха. И то, что Байден, например, хочет сделать своим советником Джейка Салливана, который в 2016 году что-то толковал о том, что с Россией надо договариваться, дружить с путинским режимом и так далее, и про Китай у него тоже позиция весьма мутная, меня, например, настораживает. И перезагрузки от Джо Байдена я, например, к сожалению, готов ждать уже на исходе этого года.
А как же бипартийный консенсус поводу России, который существует на данный момент?
Вот здесь я тоже надеюсь на ту самую американскую систему, про которую я говорил. Что все-таки она еще не загублена окончательно, и она Байдену помешает. Но учитывая, что демократические сенаторы, они голосуют как-то более слаженно, чем республиканские, то здесь я тоже, к сожалению, не поручусь. И уже завершая эту тему, у меня к вам вопрос, я думаю, на него сами ответите, но тем не менее его задам. А вы знаете, какая азиатская страна больше всего хотела победы Трампа?
Неужели КНДР?
Замечательный ответ, но нет, это Тайвань. Потому что Тайвань, у которого вообще давние связи с республиканцами, еще со времен того же Маккарти, они очень боятся того, что Байден их сдаст. И они считают, что Байден – это тот человек, который Китаю противостоять не сможет. Насколько их страхи оправданы, я не могу вам сказать, конечно же. Но то, что такое опасение есть, и оно весьма серьезное на Тайване, это безусловно.
Ну, я думаю, что их страхи как раз оправданы в связи с тем, что мы видим в Гонконге, где, собственно, Китай фактически подавляет оппозицию, обвиняет избранных депутатов в том, что они хотели захватить власть, заняв большинство в административном совете Гонконга. То есть вообще какая-то дикая история сейчас с этими арестами, которая, к сожалению, оказалась на периферии общественного мнения. Так что тайванцам есть по какому поводу волноваться в данный момент. Ну что ж, давайте мы Андрея Пионковского теперь услышим. Я Андрей Андреевич, а вот если будет срочно подписано вот это соглашение по, так сказать, этим наступательным вооружениям, я не знаю, правильно ли я выражаюсь, это не будет таким новогодним подарком Владимиру Путину? Вот он как-то от Америки, от Великой Империи был отстранен, а теперь вдруг к нему сразу, получается, бегут договариваться.
Ну, естественно, Москва будет эксплуатировать эту тему, потому что стратегическая стабильность, так называемое разоружение, counter-arms, это такие священные коровы у демократической партии. И я думаю, что соглашение будет продлено. В этом нет никакого военно-политического стратегического смысла, это некий символ продолжения сотрудничества в области стратегической стабильности, это не соглашение о разоружении, которые идут с 1972 года, первые подписанные Никсоном и Брежневым, это фиксация так называемой парадигмы взаимного гарантированного уничтожения. Каждая страна должна быть уверена в том, что другая ее сможет уничтожить в ответном ударе. Вот такой парадокс этого мира стратегической стабильности. И он сохранялся и будет сохраняться. Вот весь шум о выходе Соединенных Штатов из ПРО, это было сплошной демагогией, потому что речь шла о неких ограниченных, развернутых ограниченных количества ракет, которыми американцы хотели себя обезопасить, да и это даже гарантированно не получилось от так называемых «Rock State». А вот эта стратегическая стабильность, гарантия второго ответного удара обеих сторон, которая предотвращала начало войны, она все время соблюдалась. Кто-то убедил Путина, какие-то жулики в военно-промышленном комплексе, что вот этим соглашением Америка хочет уничтожить наш ядерный потенциал, и они заставили его провести массивное вложение, создать какие-то новые виды, все эти кинжалы, пропеллеры, посейдоны, чтобы там не 10 раз можно было уничтожить Соединенные Штаты, а 20 или 30, и он, как он нам показывал в мультиках, не только через Северный полюс, но и через Южный полюс и любыми способами. Вот. Все это совершенно бессмысленные вещи. Но вот между военными профессионалами вот этого понимания о том, что нельзя выходить из условий взаимного гарантированного отражения, существует, и они из него не выйдут даже при любых соглашениях или отсутствии этого соглашения. Даже политического значения долгосрочного это никакого не имеет. А что касается прогнозов Андрея Вадимовича, ну, первым мы согласны, конечно, скорее всего, автоматически продлятся эти соглашения, и Путин может это продавать как свой большой внешнеполитический успех. А что касается вот этого навязчивого предложения Москвы о большой пятерке, я уверен, что, несмотря на мрачные прогнозы Ивана о возможной перезагрузке Байдена, этого никогда не произойдет, потому что эта большая пятерка идет в русле кремлевской идеи о Ялте, о разделе мира и о своей зоне влияния. Вот эта идея жестким образом отвергается всем американским политическим истеблишментом, тем глубинным государством, которое будет продолжать свою политику, и никакие эскапады Трампа, и никакие, на мой взгляд, маловероятные или почти невозможные сдвиги Байдена влево во внешней политике эту консолидированную позицию глубинного государства к кремлевской России не изменит.
Андрей Андреевич, а будет ли у демократов интерес все-таки к вот этой повестке соблюдения прав человека в той же России, например? Есть ли эти гарантии, или это все мы пока гадаем на кофейной гуще? Вот Андрей Владимирович предположил, а что вы предположите?
Нет, ну какие-то фразы будут, конечно, сказаны, но в центре американского противодействия Кремлю будут совершенно другие проблемы. Во-первых, вот эта политика, доминируя на постсоветском пространстве, которая абсолютно провалилась. Во-вторых, непосредственные атаки на Соединенные Штаты. Эти массированные хакерские атаки, которые уже сегодня официально признаны всеми разведывательными сообществами, которые Трамп вот по той же необъяснимой причине пытался смягчить, а может быть, Китай, да, ну, как Шариков, когда объяснял, что, может быть, это домработница написала в туалете. Вот. Поэтому, да, все нужные слова будут произноситься, но не это будет в центре внимания американской администрации.
Хорошо, вопрос Андрею Куртунову. Андрей Владимирович, а вы не ожидаете какой-то корректировки кремлевской политической линии в отношении Соединенных Штатов? Но сколько можно конфронтировать без всякого, собственно, результата, только нарываясь на разнообразные неприятности? Но нелогично ли было бы им что-нибудь такое смягчить, предложить Соединенным Штатам, не знаю, ну там, например, урегулировать работу посольств и консульств совершенно безобразно, которая вот в последнее время была. Ну, вот что-нибудь такое сделать не очень важное, но все-таки заметное.
Вы знаете, настолько, насколько я могу судить о настроениях российской власти, мне кажется, что там существует определенная обреченность. То есть логика такая, что мы сделали все, что могли, мы выдвинули все предложения, которые мы могли выдвинуть и в отношении СНВ, и в отношении фактического выполнения договора РСМД, и в отношении открытого неба. Но вот больше мы ничего из себя выжать не можем, и нам остается только ждать и надеяться, что будущая администрация проявит больше здравого смысла, проявлять больше внимания к вопросам своей безопасности, своих долгосрочных стратегических интересов. Поэтому я, к сожалению, не вижу сейчас готовности к каким-то серьезным односторонним шагам. Может быть, я ошибаюсь, но вот те меры, которые могли бы каким-то образом повлиять на настроение американского общества, наверное, не воспринимаются как серьезно. Ну, казалось бы, там, ну, взять, там, отменить закон Димы Яковлева. Не так уж это и, наверное, трудно было бы. Или там, я не знаю, изменить, сократить список американских организаций, которые сейчас у нас считаются нежелательными.
И иностранных агентов тоже.
Да, может быть, образовательные обмены. Но я думаю, что вот наверху просто вот эти шаги вообще не воспринимаются как серьезные инициативы, поскольку считается, что главное – это все-таки там боеголовки, это ракеты, это какие-то большие вещи. А вот здесь делать дополнительные шаги навстречу, мне кажется, российское руководство не готово. И я боюсь, что вот особенно сейчас, да, конечно, не было зафиксировано серьезного российского вмешательства в избирательную кампанию 2020 года, по крайней мере, на официальном уровне, но зато сейчас в Соединенных Штатах вот очень активно тиражируется идея о том, что Россия вмешалась, нарушив американскую базовую инфраструктуру с помощью своих, так сказать, кибердеятелей. И это, к сожалению, во многом компенсирует вот то представление о том, что не было вмешательства в избирательный процесс. Поэтому стартовые позиции не очень хорошие. И я буду очень удивлен, если Байден, ну, по крайней мере, в ближайшем будущем пойдет на какое-то сближение с Россией или примет один из тех мечей, которые ему кинули с той стороны сетки.
Хорошо, это Андрей Куртунов, и у нас подошло время к опросу. Он как раз связан, собственно, с этой вот темой, которую мы сейчас обсуждали.
Как изменится отношение России и США при президенте Байдене?
А что там изменилось со времени Обамы? Я что-то не понял. Для них, может, что-то меняется, для нас ничего. Лично для меня ничего не изменится.
Выбранного президента более жесткая политика в отношении России. Поэтому, возможно, новые санкции.
Вы знаете, ему очень много лет, что сейчас такая сложная ситуация с пандемией, что есть все шансы, что Байден не сможет править дальше, и к нему на замену придет Камала Харрис, если я не ошибаюсь. Она достаточно интересных взглядов касательно России. Так что, я думаю, будет только хуже. Придется потуже затянуть пояса, что нас ждет темные времена. Нам стоит готовиться к этому основательно.
Улучшится отношения между Россией и Америкой, это точно, потому что народ настроен на это.
По большому счету, думаю, ничего не изменится.
Почему?
Потому что мы сильнее, чем Америка. И они будут к нам подстраиваться, а не мы.
Конкретно нам с вами будет, наверное, потяжелее.
Как я знаю, Байден не очень любит нашего президента. Вот, его мало кто любит. Вот. Ну, я думаю, что станет, в принципе, лучше. Какие-нибудь санкции новые появятся против наших людей, которые в Госдуме сидят. Вот. И станет как-то проще россиянам с этим жить, особенно если в Хабаровске продолжатся какие-нибудь, скажем, поползновения.
Я думаю, так санкции будут.
Ну вот у нас в интернете интересные тоже результаты голосования, достаточно представительного, хоть и не социологического. Отношение ухудшится, считает 56%, улучшится 3%, и 33% ничего не изменится, ну и 8%, соответственно, не знают. Ну что скажете, народ-то российский, вот, похоже, настроился, что еще будут неприятности.
Ну, народ российский к этому привык, к сожалению, и это неизбежно. Но я хотел бы сказать еще вот что. Для меня, например, главная проблема президентства Трампа – это в том, что слишком многое стало восприниматься через отношение к нему.
И... Но у тебя не будет Трампа.
Вот. И поэтому мне бы хотелось, как говорится, пользуясь случаем, уважаемым зрителям сказать, что Трамп, при Трампе приходит и уходит, а лучшим нашим союзником, я имею в виду людей, которые все-таки себя считают свободомыслящими, людей, которые находятся так или иначе в оппозиции к нынешнему режиму, а лучшим нашим союзником все равно будут консерваторы. Так было раньше, напомню вам, и Рейган, и Джексон, демократ, но консервативный, Генри который, и тот же самый Маккарти, они были озабочены победой над тогдашним режимом. То же самое и сейчас. Увы, у нас очень плохо освещается консервативная повестка дня и вообще консервативная философия. Но вот я вас в начале этого года призываю находить все возможности и читать как можно больше про консервативные идеи, про консервативную философию. И вы, я надеюсь, со мной согласитесь.
Ну,
надеюсь.
Консервативную, а не в советском смысле,
естественно. Да, да, опять я делаю поправку. Консервативную в англо-американском понимании – это Бёрк, Токвиль, Томас Соуэлл и так далее. Но ни в коем случае не Путин, Дугин – и далее ни в коем случае.
Да, ну у нас Андрей Пьянковский еще минута, наверное, есть на ответ. Я вот читаю, значит, маленькую коллеге такую реплику. «С болью смотрю на Америку на грани гражданской войны, а кремлевская пропаганда ликует. Такой подарок на Рождество. Это по поводу Конгресса. Как там насчет у вас гражданской войны-то? Может, вы нас успокоите?»
Категорически не согласен с этим тезисом. Ну вот, посмотрите, самая лучшая нарезка событий – это BBC-корреспондента в Ротонде. Это фанаты шоумена, фрики. А их собирали отборные сторонники Трампа со всей страны. Ну, такого же типа и люди на противоположной стороне. Вот беда американского политика, у демократов и республиканцев, у каждого есть свои террористы и экстремисты. Но это абсолютное меньшинство в американской политической жизни, и никакого Трампа политика не будет, и не будет никаких его сторонников. Без президентского кресла он не шоумен, и фанаты разойдутся, так же, как они сбежали с Капитолия.
Ну, то есть вы хотите сказать, что американская демократия все-таки выдержала эти тяжелые испытания последних 4 лет и последних дней? Так получается?
Ну, не хочу обижать уважаемых сторонников Трампа, которых у меня очень много. Я вообще всю жизнь был идеологический республиканец и поддерживал республиканский. Но, в общем, Америка удачно выблевала Трамп.
Ну что ж, на этой хулиганской выходке Андрея Пьянковского мы сегодня закончим этот разговор о событиях в Вашингтоне и о том, что, может быть, ждет Россию и мир в связи с победой Джо Байдена, который 20 января вступает в должность. У нас сегодня в студии Иван Денисов. У нас сегодня с нами Андрей Картунов, из Киева был Питер Залмаев и Андрей Пьянковский. А вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим